Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Европейский час.
В ряду русских людей, обладающих бесспорной мировой известностью, первым нужно поставить Льва Толстого. Это самый знаменитый русский человек и самый великий. Толстой – это Россия. «Мы любим Льва Толстого как родину», – писал Николай Бердяев. Нетрудно отсюда умозаключить, что мировая известность великого русского писателя в сочетании с глубочайшим его национальным своеобразием делает второстепенный вопрос о Толстом как европейце. Толстой – это Толстой. Его нельзя ставить в какой-либо ряд. Для него не существует родовых определений. Толстой не европеец и не азиат. Толстой, повторяю, это Толстой. А если при этом вспомнить знаменитое русское разделение на два духовно-культурных ряда, проходящее почти через всю отечественную историю, разделение на славянофилов и западников, то Льва Толстого какой-то, кажется, безошибочный инстинкт не колеблясь поставит в ряды первых славянофилов. Ничего более русского в России не было. Так какая же в этом случае Европа? Между тем, существуют очень серьезные трактовки, утверждающие глубокий европеизм Толстого, причем европеизм весьма необычный для России складки. В России сколько угодно было мыслителей и поэтов, легко относимых к мировому романтическому движению. В отношении поэтов это тем более естественно, что художественное творчество как таковое вообще может быть названо плодом романтического мировоззрения. С Толстым, однако, это не так. Начать с того, что он вообще отказался от художественного творчества, сочтя его греховным, и на первое место выдвинул моральную проповедь. Об отказе гениального художника от творчества писали как о величайшем парадоксе. Тут и создалось некое интерпретационное поле, давшее возможность говорить о Толстом как человеке и деятеле откровенно западной, европейской складки. В Толстом, казалось, моральный проповедник победил художника. Тут стали говорить не только о современной ему Европе, но и античный мир вспоминать. Приведем несколько высказываний выдающихся интерпретаторов Толстого. Начнем с европейца Освальда Шпенглера, где во втором томе «Заката Европы» он противопоставил Толстого и Достоевского.
Достоевский был христианин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой – это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посредине между Петром Великим и большевизмом.
Поверх барьеров. Европейский час. Эфир 2 февраля 2005 года. У микрофона Иван Толстой. В нашем выпуске. Кто был автором лже-Дон Кихота? Русские староверы в Италии. В первый раз. Культура радиоистории. Портрет русского европейца. Лев Толстой. Музыкальные даты европейского календаря и новости современной музыки. Начнем с музыкального умельца Макса Рабе, которому вечером 2 февраля присуждена престижная премия газеты «Бетцет». Репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Все правильно. Макс Рабе – уникум. Вчера, например, он с большим успехом дебютировал как режиссер ревью шлягеров Голливуда. Он снимается в кино, но главное место применения его сил и талантов – это Палас-оркестр, в котором Макс Рабе конферирует и солирует с момента основания, с 1987 года. Это была идея выпускников музыкального отделения Берлинской высшей школы искусств устроить концерт из танцевальных шлягеров довоенного времени. Студенты рыскали тогда по блошиным рынкам и по библиотекам в поисках старых пластинок и нот. Все это было непросто, так как самые важные авторы золотых 20-х были при нацистах запрещены, и записи, и ноты их песен изъяты из употребления. Но 15 песен было найдено, и вечер не просто прошел с успехом. Участники программы, сами того не ожидая, проснулись знаменитыми и с тех пор продолжают насыщать неиссякающую потребность современной немецкой публики, возникшем в 20-е годы в Германии, в стиле легкой изящной танцевальной песни, чаще всего такой легкомысленной, как вот эта, про кактус, стоящий у героя на балконе.
Heute vier klopft's an die Türe. Na nu, Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage.
В финале песни герою приходит сосед с жалобой. Кактус упал и попал ему прямо в лицо.
Hab doch einen Kaktus. Da draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero. Der fiel soeben runter, was halten Sie davon? Holleri, holleri, hollero.
Вспоминаются утесовские лимончики у Сони на балкончике. Но главным образом тот факт, что свой самобытный теа-джаз Утесов создал в 1929 году после поездки в Берлин. Золотые 20-е и их след в довоенном мире, в котором, по выражению Иосифа Бродского, царил фокстрот, кушетка и комбинация, соль-астрот. Золотые 20-е, они не умерли окончательно и не потеряли своего обаяния во многом благодаря своим песням. Количество найденных и исполненных палас-оркестром шлягеров перевалило уже за 500. Но публики все мало. Многие ходят на концерты палас-оркестра по нескольку раз в году. В течение февраля в Берлине, в Большом зале Шиллер-театра, будет ежедневно идти новое ревю оркестра со сложным оформлением и участием балета. Уже сегодня почти все билеты на эти представления проданы. Но при всех достоинствах оркестра, состоящего из прекрасных, артистичных, имеющих вкус театрализации музыкантов, надо сказать, что половину успеха обеспечивает он, Макс Раабе, высокий, в неизменном фраке молодой человек, зачесанными назад волосами, обнажающими его сравнительно большие уши. Его превосходный голос, его феноменальная дикция, его ироничность, чаще всего выражаемая через убедительную сверхсерьезность, его обаяние, эти качества делают вечера оркестра незабываемыми для публики.
Und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Macht das Waldesrauschen, macht den Bogenprall. Macht das Küssetauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat schon als Kind so gut gekonnt.
Конечно, в основе всего лежит уникальный репертуар, блистающие остроумием тексты тех авторов, которые были вынуждены в 1933 году покинуть Германию. Может быть, кастрация тогдашнего репертуара оркестра в конечном итоге и навела нацистов на мысль вообще запретить танцы как таковые, что привело к безработице чудесных оркестров. А до нацистов никого не интересовало происхождение, например, участников легендарного вокального ансамбля «Comedian Harmonists», первого в мире эстрадного мужского вокального квинтета, в котором вместе пели и евреи, и немцы. Вот одна из песен этого ансамбля в сольном исполнении Макса Раабе и палас-оркестра. «Вероника, пришла весна».
Вероника, der Lenz ist da, die Mädchen singen tra-la-la, die ganze Welt ist wie verhext, Vironika, der Spargel wächst, Vironika, die Welt ist grün, drum lasst uns in die Wälder ziehen, sogar der Großpapa sagt zu der Großmama, Vironika, der Lenz ist da.
Содержание песни вполне описывается знакомыми нам «Все стало вокруг голубым и зеленым, и весна идет весне дорогу». Несколько слов об авторе музыки этой песни Вальтере Юрмане. Он родился в Вене и начинал учиться на врача. Музыка была его хобби, но однажды, заболев, он оказался на курорте, где так поразил отдыхающих своими импровизациями на рояле, что кто-то из них предложил ему работу пианиста в баре. Юрман бросил учебу и стал музыкантом, затем он вместе с венским поэтом-песником Фрицем Ротером переехал в Берлин, и вскоре этот город уже распевал первый шлягер Юрмана. Его талант поддержали своими похвалами и предсказаниями большого успеха такие разные старшие коллеги, как Рихард Штраус и Имре Кальман. Их предсказания сбылись, но пришли нацисты и, так сказать, ушли Юрмана и таких же, как он, гигантов Рихарда Хеймана, Фридриха Холлендера и Мишу Шполянского. Слава богу, ушли в Голливуд, где все они оказались при деле и были успешными. Но травма сыграла свою роль, и несмотря на успехи в Голливуде, Юрман, например, в 1943 году прекратил сочинять музыку, ему было тогда всего только 40 лет. Но до конца жизни он прожил еще почти 30 лет, он никогда не возвращался к своему призванию. И вот после паузы, продолжавшейся десятилетия, в Германии снова звучат песни Вальтера Юрмана и песни других мастеров легкого музыкального опьянения. Звучат и, похоже, будут звучать еще долго. Вот еще одна из репертуара Макса Раабе. В ней герой поет о своем друге, у которого есть вилла. Но вскоре выясняется, что друг этот – горилла, с которым герой поддерживает отношения, признавая общность происхождения. А вилла гориллы, естественно, находится в зоопарке. Зато поет герой, он – горилла, живет, не зная политики, и может оплевать любого, кто нарушит его прекрасную жизнь. К тому же, поется дальше, если горилла захочет поцеловать свою жену, то та и пикнуть не смеет.
Baut sich mal eine Villa, dann ist es draußen, wer weiß oft wo. Mein bester Freund hat auch eine Villa, doch die liegt mitten, direkt im Zoo. Ich bin oft mit ihm beisammen, weil wir aus derselben Gegend stammen. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Mein Gorilla lebt zufrieden und froh. Er kennt keine Politik und es ist ein höchstes Glück, die Gemahlin zu jucken. Und auf jeden, der ihn sperrt, aus der Villa ganz entfernt, vor Verachtung zu spucken. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo. Mein Gorilla, na der Junge ist so. Frau Gorilla, die hält still, wenn sie mal küssen will, wenn will jahren Villa. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
Макс Раабе и Палас Оркестр вернули Германии и немцам важную часть культуры и истории. И не только немцам. Оркестр успешно гастролирует во многих странах, в частности в США. Удачными были и его выступления в России.
Frau Gorilla, die hält still, wenn sie mal küssen will, wenn will, ja, dann will. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
Но мой рассказ все-таки о Максе Раабе. Его поразительная естественность, с которой он переносится в довоенное время и стиль, позволили ему самому сочинить несколько современных шуточных песен в этом старом стиле. Он пел про Виагру и про коровье бешенство. Песня, которая прозвучит в заключении передачи, поется от лица одинокого человека, которому никто не звонит. Она начинается с такой вот необычайно музыкально пропеваемой фразы. «Ни одна сволочь мне не звонит, ни одна скотина мной не интересуется. С тех пор, как я здесь поселился, мой телефон молчит. С этим надо что-то делать».
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
Герой песни так ждет, чтобы ему кто-нибудь позвонил, что боится выходить из дома. Однажды он не выдерживает и покупает автоответчик.
Die süße Stimme einer Frau verrät mir und erzählt. Verzeihen Sie, mein werter Herr, ich habe mich verwählt.
Вернувшись домой, он видит мигающую лампочку, бросается к автоответчику, но... Милый, очаровательный женский голос извиняющимся тоном сообщает ему, что незнакомка ошиблась номером.
О берлинском конферансье и исполнителе Максе Рабе рассказывал Юрий Векслер. Наша следующая рубрика – «Портрет русского европейца». Сегодня Лев Толстой. Я передаю микрофон Борису Парамонову.
В ряду русских людей, обладающих бесспорной мировой известностью, первым нужно поставить Льва Толстого. Это самый знаменитый русский человек и самый великий. Толстой – это Россия. «Мы любим Льва Толстого как родину», – писал Николай Бердяев. Нетрудно отсюда умозаключить, что мировая известность великого русского писателя в сочетании с глубочайшим его национальным своеобразием делает второстепенный вопрос о Толстом как европейце. Толстой – это Толстой. Его нельзя ставить в какой-либо ряд. Для него не существует родовых определений. Толстой не европеец и не азиат. Толстой, повторяю, это Толстой. А если при этом вспомнить знаменитое русское разделение на два духовно-культурных ряда, проходящее почти через всю отечественную историю, разделение на славянофилов и западников, то Льва Толстого, какой-то, кажется, безошибочный инстинкт не колеблясь поставит в ряды первых славянофилов. Ничего более русского в России не было. Так какая же в этом случае Европа? Между тем, существуют очень серьезные трактовки, утверждающие глубокий европеизм Толстого, причем европеизм весьма необычный для России складки. В России сколько угодно было мыслителей и поэтов, легко относимых к мировому романтическому движению. В отношении поэтов это тем более естественно, что художественное творчество как таковое вообще может быть названо плодом романтического мировоззрения. С Толстым, однако, это не так. Начать с того, что он вообще отказался от художественного творчества, сочтя его греховным, и на первое место выдвинул моральную проповедь. Об отказе гениального художника от творчества писали как о величайшем парадоксе. Тут и создалось некое интерпретационное поле, давшее возможность говорить о Толстом как человеке и деятеле откровенно западной, европейской складки. В Толстом, казалось, моральный проповедник победил художника. Тут стали говорить не только о современной ему Европе, но и античный мир вспоминать. Приведем несколько высказываний выдающихся интерпретаторов Толстого. Начнем с европейца Освальда Шпенглера, где во втором томе «Заката Европы» он противопоставил Толстого и Достоевского.
Достоевский был христианин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой – это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посредине между Петром Великим и большевизмом.
Об этом странном сближении Толстого с большевизмом говорили не раз, и мы еще будем говорить. Но сейчас дадим интерпретацию Толстого, принадлежащую Вячеславу Иванову, властителю дум начала прошлого века.
В антагонизме противоположных направлений славянофильства и западничества Толстой как бы не имеет исторически места. По существу же стоит в рядах западников. Но западничество Толстого не воля к слиянию с Европой. В его лице наш народный гений протягивает руку к Америке. В духовном учительстве Толстого есть черты англосаксонского проповедничества. Ему нужна девственная хлеборобная почва, открытая равно для всех, свободная от исторического предания и стародавней преемственной культуры.
Здесь наметилась главная мысль всех разговоров о Толстом – мысль о его культурном нигилизме, об отказе от культуры на пути к добру, отвлеченный морализм Толстого. Здесь Вячеслав Иванов и обнаружил сходство Толстого с одной из важнейших фигур европейской культурной истории – Сократом.
Та же вера в рациональность добра, то же представление о тождестве морали и религии, тот же выбор между творчеством и нравственностью, решаемый в пользу нравственного устроения и вместе обеднения жизни.
Мы уже цитировали неожиданные слова Освальда Шпенглера. Теперь можно привести и другие подобные слова, на этот раз русского мыслителя и свидетеля революции, и сказанные именно Толстым. Это Бердяев в статье 1918 года «Духи русской революции».
Толстой идеализировал простой народ. В нем видел источник правды и обоготворял физический труд, в котором искал спасение от бессмыслицы жизни. Но у него было пренебрежительное и презрительное отношение ко всякому духовному труду и творчеству. Все острее толстовской критики всегда было направлено против культурного строя. Эти толстовские оценки также победили в русской революции. Поистине, Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Я даже думаю, что учение Толстого было более разрушительным для России, чем учение Руссо для Франции. Толстой был одним из русских соблазнов.
Как можно было видеть из этих высказываний, Толстой глубоко проблематичен не как художник, в этом качестве он бесспорный гений, а как духовный тип. Как вообще совместить в одном лице пророка большевистской погромной революции и современного Сократа, мудрейшего из людей? Такая связь, такая совместимость существует, и это как раз напряженный морализм Толстого. Носителем морального сознания является всегда и только личность, а не род, не коллектив, не какая-либо иная человеческая общность. Критики Толстого, тот же Бердяев, склонны были отрицать индивидуальное сознание у Толстого. Толстой у них певец роевой жизни, неотделенности человека от природы, вообще видится едва ли не исключительно в природном континууме. Вспомним известный рассказ молодого Толстого «Три смерти». «Хуже всех умирает барыня, гораздо лучше мужик, а лучше всех дерево». Но это у Толстого всего лишь попытка уйти от проблемы. Человек все равно не может стать деревом, и сам Толстой никак уж не был деревом. Его всю жизнь преследовал страх смерти, исключительно сильно выраженный в его творчестве. А смерть всегда происходит с человеком как личностью, происходит в одиночку. Вспомним, как умер сам Толстой. Он убежал из дому перед смертью. Тут все о Толстом. Философема Толстого – острое самоощущение личности перед лицом смерти. Это протестантское переживание, протестантское, едва ли не кальвинистское мироощущение. Отсюда и морализм Толстого. Ничто в мире и культура в том числе незначимы перед лицом, перед нелицом, перед бездной смерти. «На миру и смерть красна», — говорит русская пословица. Вот это и есть совершенно стихийная невыделенность личности. Толстой, этот певец мира, как роя, главную тему в себе носил — личность, индивидуальная судьба, мементо мори, память смертная. Это был поистине антропологический переворот в русском мировидении. Увидев человека-индивида, обреченного неминуемой смерти, ужаснувшись этому, Лев Толстой породил в России индивидуальное сознание, то есть глубоко европейскую интенцию. Толстой – потенция религиозной реформации в России, возможный русский Лютер, пришедший слишком поздно. Он был главным европейцем в России.
Портрет русского европейца Льва Толстого представил Борис Парамонов. Новости современной музыки. Рубрику ведет Александр Бараховский.
Авторитетный британский еженедельник Music Week опубликовал список наиболее популярных в Великобритании альбомов 21 века. Верхнюю строчку этого рейтинга самых продаваемых пластинок заняла дебютная сольная работа певицы Дайдо 2000 года «No Angel», за которую она была удостоена премии Brit Awards сразу в двух номинациях – «Альбом года» и «Певица года». Интересно, что сначала альбом «No Angel» был издан в США, где быстро стал очень популярным, а только затем на родине Дайдо в Великобритании. Обычно для европейских исполнителей все происходит наоборот, и они добиваются признания в Америке годами. Кстати, вторая пластинка певицы Дайдо «Life for Rent» 2003 года занимает в рейтинге самых продаваемых альбомов Великобритании третье место. Всего же суммарный тираж двух альбомов «Дайдо» составляет на сегодняшний день невероятное количество в 22 миллиона копий. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't love.
stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't...
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейский час». Звучащая культура. Поэзия, проза, актерские выступления, исторические документы и даже сегодняшние письма на компакт-дисках. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Вы помните, когда в первый раз вы увидели радугу? Когда впервые в окне поезда показалось море? Если вы родились на берегу моря, вы помните первый снег? Скрип под ногами, как он тает на щеках? Первая сигарета, первая драка или первый поцелуй? Первая большая беда, смерть близкого человека, вы помните? Французский психоаналитик русских кровей Владимир Гранов советовал представлять себе память как промокашку, на которой расплывшиеся пятна наших первоощущений поверху покрывают вторые, третьи и тысячные. Но первое пятно часто остается навсегда. Первое ощущение, первое чувство, первое воспоминание. Жан-Пьер Жено и Убер Тебо, издательство «Галимар» и «Радио Франс», выпустили книгу и компактный диск в первый раз. Текст книги составлен из рассказов детей и взрослых из более чем 800 свидетельств. Наивных зачастую, так как первые пятна на промокашке памяти еще не перекрыты взрослым цинизмом. Художественная студия «Радио Франс» решила, что короткие тексты писем и телефонных звонков будут читать актеры.
Он сложил ладони вместе, но не вплотную. Между ладонями получилась небольшая пещерка. Он сказал: «Я поймал стрекозу». Катрин и я, мы заглянули в пещерку, в которой была стрекоза. Он спросил: «Ну, какого она цвета?» «Стрекоза?» Пришлось нам сильно задуматься. Каждая из нас назвала цвет. Он засмеялся. И потом, слова полетели как фейерверк. Все цвета, которые нам приходили в голову. От самых обычных до абсолютно выдуманных. От самых вероятных до совершенно фантастических. Точно, фейерверк. Он перестал смеяться, он велел нам вести себя осторожно и внимательно еще раз посмотреть, потому что стрекозы улетают ужасно быстро. Но мы хотели ее сохранить, а он нам сказал: «Нет, потому что ее место здесь, не у него в ладонях, не в коробке, а здесь, в этом воздухе, над речкой, в этом море света». Он раскрыл ладони, и чудо улетело.
«Поверх барьеров. Европейский час». Эфир 2 февраля 2005 года. Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Испании, в городе Вальядолиде, состоялся международный конгресс, посвященный 400-летию выхода в свет первой части романа Сервантеса «Дон Кихот Ламанческий». В центре внимания находился вопрос об авторстве вышедшего в 1614 году продолжения романа, так называемого «Лже-Дон Кихота», рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Участникам конгресса исследователей творчества Сервантеса, проходившего в Вальядолидском театре имени Кальдерона, было объявлено, что их ждет сенсация. Наконец, по прошествии столетий, испанскими учеными раскрыто подлинное имя автора «Лже-Дон Кихота». Ведь фальшивка в свое время была опубликована под псевдонимом некоего Алонсо Фернандеса де Вильянеда, личности вымышленной. Каково же было удивление собравшихся, когда открытие двух профессоров Вальядолидского университета, Хавьера Бласко и Анастасио Рохо, тут же было опровергнуто их коллегой, преподавателем теории литературы того же университета, Альфонсо Мартином. Он выдвинул свою версию авторства лже Дон Кихота. Но все по порядку. Заведующий кафедрой литературы Хавьер Бласко сделал обстоятельный доклад, в котором попытался доказать, что автором фальшивого Дон Кихота был монах-доминиканец Бальтасар де Наварете. Кстати, Наварете был личностью довольно известной. Он написал ряд трактатов по теологии и был духовником короля Филиппа IV. Что могло побудить монаха написать продолжение романа о Дон Кихоте? Профессор Бласко считает, что Наварете просто хотел поправить Сервантеса, сделать его главного персонажа, рыцаря печального образа, более лояльным к существующим порядкам и к власть имущим. Дело в том, что в высших кругах испанского общества и среди духовенства на популярный роман в те времена смотрели с подозрением и даже считали его крамольным. Рассказывает литературовед Саграрио Фернандес Прието, принимавший участие в конгрессе в Вальядолиде. Книга Сервантеса сразу после своего выхода в свет была встречена с восторгом. Она увлекла читателей, ведь роман включал в себя разные занятные истории о любви, о рыцарских похождениях и так далее. Он был обращен к народу, и народ его принял. Что касается высших слоев общества, то их представители сразу же почувствовали сатирическую направленность произведения. Но вначале мало кто думал над тем, что эта направленность может представлять какую-то опасность. И лишь со временем, когда Дон Кихот стал весьма популярен, церковь спохватилась и стала искать в нем крамолу, вред, который, по ее мнению, мог нанести роман Сервантес. Но все же, как возникла версия, что лже Дон Кихота написал именно Бальтасар де Наварете? Дело в том, что другой вальядолидский исследователь Анастасио Рохо обнаружил недавно в архивах документ. Речь идет о нотариально заверенном праве на издание романа «Хитроумная Хустина», который также вышел в свое время под псевдонимом. Это право Наварете, как автор романа, передавал барселонской типографии, кстати, той же, где был напечатан фальшивый Дон Кихот. Очевидно, что Наварете баловался литературой, но подписывать произведение своим именем не мог ввиду своего духовного звания. Что касается профессора Бласко, то он сравнил тексты фальшивого Дон Кихота и хитроумной Хустины и обнаружил, что стиль этих двух произведений весьма схож. Автор использует одни и те же обороты, эпитеты, сравнения и так далее. Так что доводы Хавьера Бласко прозвучали довольно убедительно. Однако версия его коллеги Альфонсо Мартино также весьма заинтересовала присутствующих на конгрессе исследователей. Мартин заявил, что автором лже Дон Кихота был давний знакомый Сервантеса и его недруг, уроженец Арагона, Херонимо де Пасамонте. В молодости оба они участвовали в знаменитом сражении при Лепанто, которое произошло в 1571 году. Пасамонте провел 18 лет в плену и, вернувшись в Испанию, описал свою жизнь в автобиографии. При этом он присвоил себе некоторые факты из военной биографии Сервантеса, к примеру, добровольное участие в битве, несмотря на болезнь. Рукопись Пасамонте каким-то образом попала Сервантесу, и он был возмущен воспоминаниями своего бывшего сослуживца. Альфонсо Мартин утверждает, что Сервантес своеобразно отомстил арагонцу, изобразив его в 22 главе романа под именем Хинеса де Пасамонте, грабителя, осужденного на галеры. Бывший сослуживец, который после этого так и не смог опубликовать свою автобиографию, она вышла лишь в 1922 году, ответил публикацией романа, назвав его продолжением Дон Кихота. Испанский исследователь отмечает, что Сервантес знал о готовящейся публикации, и именно это заставило его приступить к написанию второй части романа, чего ранее он делать вовсе не собирался. С последним не согласны историк литературы Саграрио Фернандес Прието. Сервантес знал об огромном успехе первой части своего романа. Люди повсюду говорили о его книге. Естественно, это ему было приятно. К тому же Сервантес работал довольно быстро, сочинительство не составляло для него особого труда. Добившись успеха, опубликовав первую часть, он непременно должен был написать обещанные читателям. Продолжение. Я в этом совершенно уверен. Вторая часть, подлинное продолжение Дон Кихота, вышла в 1615 году, через год после лже-романа. В ней, кстати, повторяются сюжеты фальшивки, приобретая при этом сатирическую окраску. Кроме того, Сервантес вновь говорит об арагонце и вновь приводит образ Хинеса де Пасамонте, который на этот раз скрывается под именем учителя Педро. В книге возникает и персонаж Дона Херонимо, который в 59 главе вручает напечатанный лже-роман самому Сервантесу. Впрочем, Альфонсо Мартин не первый испанский исследователь, кто обнаружил параллели между автобиографией Херонимо де Пасамонте и некоторыми персонажами Сервантеса. Этим вопросом занимался еще каталонский исследователь Мартин де Рикер в 60-е годы прошлого столетия. Итак, какая из двух версий авторства лже-романа внушает большее доверие, говорит Саграрио Фернандес Прието. Я думаю, что никто из двух упомянутых на конгрессе лиц не является автором лже Дон Кихота. Тему следует продолжать изучать, ведь пока еще ничего не ясно. Я лично придерживаюсь традиционной теории о том, что автор был близок к писателю Лопе де Вега, который не любил Сервантеса и постоянно затевал против него различные интриги. В этой связи называет имя Алонсо дель Кастильо Солорсано. Он был профессиональным литератором, поэтому «Лже Дон Кихот» написан неплохо, хотя и не является блестящим произведением. Ввиду всех этих обстоятельств, я продолжаю считать версию Кастильо Солорсано самой убедительной. Упомянутые две новые теории явно не внушают доверия. Таким образом, отмечают испанские средства информации, состоявшийся в Вальядолиде конгресс, несмотря на уверение его устроителей, не только не выявил авторство лже Дон Кихота, но еще больше запутал данный вопрос. Однозначного ответа на одну из загадок всемирной литературы пока найти не удалось.
О спорах вокруг лже Дон Кихота рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Места на европейской карте. Староверы в Турине. Слово Михаилу Талалаю.
Если ты русский на 100%, то я на 150. С такими словами обратился ко мне один нынешний житель Турина, родившийся и выросший в Румынии. Он был старовером, членом самой многочисленной старообрядческой общины в Западной Европе, насчитывающей до 2000 человек. Они прибыли в Италию вместе с огромной волной румынской эмиграции. Румынам, носителям языка романской группы и потомкам ссыльных и каторжных подданных Древнего Рима, нетрудно выучить итальянский и вписаться в местную ситуацию. Однако следует сначала объяснить, почему русские староверы стали обладателями румынских паспортов. После насильственных реформ патриарха Никона его противники бежали кто куда – в Сибирь, по морю, за границу. Петр I усилил нажим на непослушных подданных, и они бежали к традиционному врагу России – Отаманской империи. Вот так в 20 веке русские диссиденты бежали на запад, а в веке 18 – на юг. Когда Отаманская империя распалась, старообрядцы обнаружили себя в разных национальных государствах. Одна их группа, казаков-некрасовцев, проживавших в турецкой глубинке, в 60-х годах прошлого века вернулась в СССР. В румынских землях староверы заселили в первую очередь дельту Дуная, занявшись рыболовством. Издавна их зовут здесь липованами, то ли в память старовера Филиппа, мученика времен никоновских гонений, то ли по дереву, из которого они резали доски для икон. В липованских селах сохранились обычаи и язык до Петровской Руси. Они одевались до недавних пор по-старорусски, а замужние женщины и поныне ходят исключительно в платочках, даже в турине. Почему именно Турин? Бог весть. Как бывает, кто-то приехал первым в автомобильную столицу на заработки, да и остался. А за ним уехало все село, да не одно. Все они свободно владеют четырьмя языками – итальянским, румынским, русским и церковнославянским. На рубеже 20-21 веков староверы, не все, а так называемые поповцы, вообще зачастили в Италию. Это связано с другой драматической историей. После раскола, когда их собственные епископы вымерли, поповцы отчаянно искали нового епископа для продолжения жизни своей церкви. Таковым в итоге стал один грек, епископ Амвросий, живший тогда на территории Австро-Венгрии. Его убедили перейти в старый обряд. Так родилась русская православная старообрядческая церковь, которую отличают от других согласий названием Амвросиево согласие или Белокриницкое по монастырю в Буковине, где эта церковь учредилась. Епископ Амвросий умер в Триесте, из австрийского, ставшим итальянским, и был погребен на местном греческом кладбище. Недавно староверы причислили его к лику святых, и к могиле в Триесте потянулись паломники. А в 2000 году его останки уже в качестве святых мощей липовани торжественно перенесли из Италии в Румынию. В Турине в церковном отношении липован пригрел иеромонах, тоже с именем Амвросий, мой добрый знакомый. Коренной туринец, в миру Андреа Кассинавко, он полюбил восточное христианство и принял в итоге монашество и священство в лоне московского патриархата. Любезные католики выделили своему бывшему собрату пустовавший храм. И вот в этом огромном храме, в одном из помещений, отец Амвросий устроил старообрядческую молельню. Это был единственный в мире симбиоз подобного рода – староверы внутри никонианской или господствующей, как они называют, церкви. А в ушедшем году католическая курия передала липованам отдельный храм.
О русских староверах в Турине рассказывал Михаил Талалай. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. Звучащая культура, поэзия, проза, актерские выступления, исторические документы и даже сегодняшние письма на компакт-дисках. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
Вы помните, когда в первый раз вы увидели радугу? Когда впервые в окне поезда показалось море? Если вы родились на берегу моря, вы помните первый снег, скрип под ногами, как он тает на щеках? Первая сигарета, первая драка или первый поцелуй? Первая большая беда, смерть близкого человека, вы помните?
Французский психоаналитик русских кровей Владимир Гранов советовал представлять себе память как промокашку, на которой расплывшиеся пятна наших первоощущений поверху покрывают вторые, третьи и тысячные. Но первое пятно часто остается навсегда. Первое ощущение, первое чувство, первое воспоминание. Жан-Пьер Жено и Убер Тебо, издательства «Галимар» и «Радио Франс», выпустили книгу и компактный диск в первый раз. Текст книги составлен из рассказов детей и взрослых из более чем 800 свидетельств. Наивных зачастую, так как первые пятна на промокашке памяти еще не перекрыты взрослым цинизмом. Художественная студия «Радио Франс» решила, что короткие тексты писем и телефонных звонков будут читать актеры.
Он сложил ладони вместе, но не вплотную. Между ладонями получилась небольшая пещерка. Он сказал: «Я поймал стрекозу». Катрин и я, мы заглянули в пещерку, в которой была стрекоза. Он спросил: Ну, какого она цвета? Стрекоза? Пришлось нам сильно задуматься. Каждая из нас назвала цвет. Он засмеялся. И потом, слова полетели как фейерверк. Все цвета, которые нам приходили в голову. От самых обычных до абсолютно выдуманных. От самых вероятных до совершенно фантастических. Точно, фейерверк. Он перестал смеяться, он велел нам вести себя осторожно и внимательно еще раз посмотреть, потому что стрекозы улетают ужасно быстро. Но мы хотели ее сохранить, а он нам сказал «нет», потому что ее место здесь, не у него в ладонях, не в коробке, а здесь, в этом воздухе, над речкой, в этом море света. Он раскрыл ладони, и чудо улетело.
И la magie s'est envolée.
В конце 90-х проигрыватели компактных дисков настолько подешевели, что многие издательства и звукозаписывающие фирмы решили, что настало время выпускать классику на CD. Публика, оказывается, была способна слушать Гюго, Дюма или Селина часами. Оказывается, и вкус к поэзии не пропал. Бодлер, Верлен, Рембо, Аполлинер, Сандрар, Шар не вышли из моды. И не только «Галимар» и «Дом радио» стали задумывать разнообразные литературные и документальные серии на компактах, но и такие, до сих пор бывшие лишь музыкальными, дома звукозаписи, как «Фремо» и «Ассосье».
Дорогой господин Камю, я принес вам добрую весть. Шведская академия на сегодняшнем заседании присудила вам премию за, цитирую текст сообщения, «литературные произведения, которые глубоко и серьезно освещают проблемы, предъявленные эпохой сознанию людей. Вы 9-й француз, получающий эту высшую награду. Мне выпала честь констатировать, что Франция держит первенство в этом международном соревновании, обогнав все остальные страны».
Спасибо, господин посол. Я прошу вас передать Шведской академии мою благодарность от имени моей страны и, в первую очередь, благодарность французского писателя из Алжира.
Голос посла Швеции и ответ Альбера Камю. Историческая запись из коллекции «Фремо и Ассосье», том 4, «Великие события 20 века». Отмечу мимоходом, что в лаконичном ответе автора «Чумы» и «Постороннего» главным в эпоху Алжирской войны было это подчеркивание французский писатель из Алжира.
Французы Алжира, всеобщая забастовка вот уже четверть часа как началась. Улицы пусты, все магазины закрыты, и по всей стране в то же время происходит то же самое. Улицы пусты и все закрыто. Французы Алжира, чуть позже тысячами вы выйдете на площадь на демонстрацию протеста против политиков, которые нас оставили, и против министров, которые не входят в Алжире в правительство общественного спасения, единственное способное...
Захват дома радио в Алжире восставшими и обращение генерала Масю к толпе, 57-й год. Некоторые архивные записи, вышедшие в последнее время, несмотря на все чудеса дигитальной реставрации, звучат как качественный скрип, не более того. К примеру, голос Аполлинера, читающего «Мост Мирабо». Но то, что невозможно восстановить, выходит в записи новых гениев.
Une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme.
Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы? Ту лошадь дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы. Полуистлевшая, она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонной выделяя гной. И солнце, эту гниль, палило с небосвода. И чтоб останки сжечь дотла, чтоб слитая в одном великая природа разъединенным приняла, и в небо щерились куски скелета, большим подобные цветам, от смрада на лугу, в душистом зное лета, едва не стало дурно вам. Спеша на пиршество жужжащей тучей, мухи над мерзкой грудой велись, и черви ползали, и копошились в брюхе, как черная густая слизь. Все это двигалось, вздымалось и блестело, как будто вдруг оживлено, росло и множилось чудовищное тело, дыхание смутного полно. И этот мир струил таинственные звуки, как ветер, как бегущий вал, как будто сеятель подъемля плавно руки над нивой зерна развивал. Тот зыбкий хаос был лишенный форм и линий, как первый очерк, как пятно, где взор художника провидит стан богини, готовый лечь на полотно. Из-за куста на нас худая, вся в коросте, косила сука злой зрачок и выждала миг, чтоб отхватить от кости и лакомый сожрать кусок. Но вспомните и вы, заразу источая, вы трупом ляжете гнилым, вы, солнце глаз моих, звезда моя живая, вы, лучезарный серафим, и вас, красавица, и вас коснется тление, и вы сгниете до костей, одетая в цветы под скорбные моления, добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут, целуя, вас пожирать во тьме сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и форму, и бессмертный строй.
Dites à la vermine qui vous mangera le baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Один из лучших современных актеров Франции, Мишель Пиколи, его компакт – произведение Шарля Бодлера, классика поэта «Ля Шаронь», «Падаль». Но закончим на том, на чем мы и начали, на первой радуге, стрекозе, поцелуе или лучше на первом прыжке с парашютом.
Depuis toujours le ciel et ses mystères m'attiraient.
С детства меня волновало небо и его тайны. Мне было 19 лет, и меня тянуло к самолетам. И вот настал великий день. Всю ночь я повторял заученные движения, положение перед прыжком, при приземлении, что делать в случае проблемы с парашютом. И с глазами, распухшими от бессонницы, в 5 утра я был на ногах. Самолет нас ждал. Это был самолет авиаклуба «Каяк». Мне выдали комбинезон и каску ярко-желтого цвета. Затем два парашюта. Большой заплечный и маленький, аварийный, который пристегивался на уровне пресса. Инструктор сказал, что этот парашютик спасет жизнь, но не ноги. Приятная перспектива.
D'après les instructeurs, il était destiné à sauver la vie, mais pas les jambes. Charmante perspective.
Литературе и истории на компакт-дисках рассказывал наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. И завершит наш выпуск «Музыкальная дата» в европейском календаре. Рубрику ведет Марьяна Арзуманова.
Расписание концертов лучшего европейского музыкального зала «Мюзикферайн» очень жесткое, созданное заранее, за годы. Поэтому благотворительный концерт в помощь пострадавшим от цунами начинался в минувшую пятницу в половине 11 вечера, а закончился уже в субботу, 29 января. Тем трогательней поздний слушатель и артист. Все выступавшие спонтанно вписали этот концерт в свои сложнейшие гастрольные графики. И автор идеи скрипач Юлиан Рахлин, и виолончелист Миша Майский, и пианисты Итамар Голан и Евгений Кисин, и певец Томас Квастхоф, впрочем, как и рабочие сцены, гардероба, буфеты, не получили никакого гонорара, а все вырученные деньги пошли на восстановление медицинского центра и школы в одной из деревень на Шри-Ланке. Несмотря на поздний час, зал битком, ни одного свободного даже стоячего места. Когда трудно подобрать слова, может звучать музыка. Но даже в музыке сложно не сфальшивить, найти адекватное выражение всеобщего сочувствия пострадавшим. Тем не менее, музыке больше, чем словам, свойственно заставлять чувствовать. И потом музыка может принести конкретные деньги, если это 4 серьезных песни Брамса, написанные на слова Священного Писания в переводе Мартина Лютера, шопеновская скерца бемоль, а даже на еврейские темы Макса Бруха «Коль не дрей». И если, конечно, на сцене вдохновенные исполнители. Так откликнулся на трагедию в Юго-Восточной Азии самый музыкальный город в Европе. Thank you.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Программу подготовили режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.